Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, и Конгресс опубликовал отчет, в котором после многолетнего расследования подтвердил вероятное происхождение коронавируса из Уханьского института вирусологии, а также то, что деньги на эти расследования давал доктор Фаучи, то есть США. И в связи с этим я решила напомнить то, что я говорила о коронавирусе несколько лет назад, когда я подробно занималась этим вопросом, когда существовал у нас мощнейший научный газлайтинг, потому что я напоминаю суть проблемы. После Уханьского института вирусологии, который, собственно, и занимается подобным конструированием вирусов, более того, коронавирусов, более того, сорбековирусов, появился вирус, который абсолютно идеально был приспособлен для человеческого рецептора ACE2, и вирус, который обладал некоторыми уникальными особенностями, например, фуриновым сайтом. Это было, ну, если переводить на язык общей биологии, примерно так, как если бы вот вы вдруг увидели корову с жабрами, которая паслась возле института, на котором было бы написано, что этот институт занимается тем, чтобы млекопитающие умели жить в воде. И вы бы так радостно сказали: «О, коврово с жабрами, а институт занимается тем, что парнокопытных он обучает жить в воде». Так это, наверное, ваша корова. А поскольку корова причинила какие-то проблемы, ну, например, там из-за нее речки заболотились или что-то там нарушилось, то сотрудники института и люди, которые давали этому институту деньги, встали бы и сказали: «Слушайте, вы невежественные люди, вы профаны, вы не биологи, вы ничего не понимаете, вы не знаете, что коровы с жабрами могут получиться естественным путем. Вот что-нибудь вы знаете о существовании мезонефрит, которые были одновременно и предками дельфинов, и предками слонов?» Ну и вы такой пристыженный, услышав о мезонефритах, конечно, бы там уползли под лавку и сказали: «Ну где я тут буду разбираться?» Вот то, что существовало, это был абсолютно позорный научный газлайтинг, потому что нам несли какой-то лютый сюр. Нам врали со скошенными глазами, несли лютую биологическую дичь, надеясь, что миряне не разберутся в терминологии. Организовывали письма возмущенных научных трудящихся в Nature. Впрямую договаривались в частных письмах, как врать и уничтожать оппонентов, и занимались чистой лысенковщиной. И сейчас мы с вами вернемся к тому, как это было сделано, и как это, к сожалению, скомпрометировало науку. Породило большое количество других антинаучных дискурсов, потому что люди не понимали, в чем им врут, но чувствуют, что им врут, и сами пускались в какую-то лютную антинаучную ересь. К сожалению, скомпрометировало то, что является очень важным, а именно тот research, который называется gain of function, усиление функций, тот research, который позволяет человечеству самим конструировать, ну, если не жизнь, то преджизнь. Я имею в виду преджизнь вируса. Надо сказать, что вот практически все, что я тогда говорила, абсолютно сохранило свою актуальность. Единственное, мы постараемся как-то в ближайшие дни это дополнить, потому что есть там новые данные по тому, как финансировался этот research, и есть новые совершенно неожиданные данные о том, как вписывается во все это дело панголин. Оказывается, панголин и панголиновые сорбиковирусы действительно во все это плотнейшим образом вписываются, но совсем не так, как представлялось в первое время. Но это все детали. А сейчас вот наслаждайтесь. Мы к этому еще вернемся. Enjoy.
И начнем сначала с конца декабря 2019 года, когда в китайском городе Ухань, многомиллионной столице провинции Хубей, разразилась эпидемия атипичной пневмонии. И быстро стало ясно, что речь идет о коронавирусе, или точнее бета-коронавирусе. А если совсем точно, то это называется SARS-бека-вирус, то есть бета-коронавирус, вызывающий SARS-подобное заболевание. Ну, как уже решительно теперь всем известно, коронавирусами это семейство называется из-за шипов и S-белка, которые торчат из вируса, и, собственно, и являются той штуковиной, которая крепится к человеческому ACE2 рецептору. И коронавирусы еще как-то недавно не считались особо опасными, вызывали они в основном простуды. Правда, я вот могу сослаться на статью, препринт мне прислали Кирилла Александрова, это сын академика Александрова, сейчас известный биолог в Австралии. Они нашли в человеческой популяции азиатской следы эпидемии коронавируса 20 тысяч лет назад. Но вот в начале 20 века коронавирус неприятно удивил, потому что в 2002 году появилась болезнь, которая называется SARS, а в 2012 году появилась другая болезнь, которая называется MERS. Оба коронавируса. 30 декабря образцы нового вируса получил Уханьский институт вирусологии. И по счастливому совпадению, это было то самое место, которое было крупнейшим в Китае местом по изучению коронавирусов. Всего еще два других таких места есть в мире. А база, наверное, вообще была крупнейшей во всем мире. И вот в тот самый день, когда институт получил образец нового вируса, эта база данных была переименована, а потом или тогда же удалена. А сейчас при попытке ее скачать обнаруживается пустой файл. А вообще Уханьский институт обладал первоклассным оборудованием. Сейчас секвенировать геном такого вируса, даже большого, это буквально пара суток. Но институт почему-то не поспешил расшифровать этот геном, и первым геном опубликовал 10 января не Уханьский институт, а вот видно Шанхайский общественный медицинский клинический центр. Почему-то через день после этой публикации центр был закрыт, а Уханьский институт тоже объявил о расшифровке генома вируса, передал его во Всемирную организацию здравоохранения ВОЗ, которую по счастливому совпадению возглавлял Тедрос Адханом Гебрейесус, который до этого работал министром марксистского правительства в Эфиопии. И злые языки утверждали, что вот Эфиопия во всем зависит от Китая, и без Китая Гебрейесуса бы не назначили. Вирусологи обычно называют новые вирусы по месту происхождения. Так появились вирус Зика, лихорадка Западного Нила, Марбургский вирус и так далее. И по аналогии легко было себе представить, что новый вирус назовут Уханьский вирус. Однако ВОЗ в середине февраля 2020 года назвала вирус иначе. Она его назвала SARS-CoV-2, таким сложным именем, которое одним уже своим звучанием предполагало его родство с предыдущим SARS-ом, SARS-CoV-1, а сама болезнь получила название COVID-19. А название Уханьский вирус, и тем более кунг-флю, которые вызывали недовольство Компартии Китая, очень быстро были объявлены российскими и выведены из употребления. Некоторое время им еще пользовался экс-президент Трамп, а потом все стали говорить ковид, в России стали говорить корона. И, в общем, несложно было предположить, что эти два факта – наличие института, изучающего коронавирусы летучих мышей, и появление коронавируса летучих мышей в человеческой популяции – может быть как-то связано. Вот один из самых выдающихся молекулярных биологов современности Ричард Элбрайт говорит, что ему понадобилось наносекунда или пикосекунда, чтобы сделать такое умозаключение. Но Китай, ВОЗ и крупнейшие вирусологи мира с самого начала уверенно объявили, что эпидемия имеет естественное происхождение. Они объяснили, что речь шла о вирусе, носителями которого были летучие мыши, а потом этот вирус перешел на какое-то животное, им называли панголина, с этого животного на человека. Это случилось на мокром рынке в крупном китайском городе Ухань. Китайцы, они вот вечно едят какую-то дрянь, вон китайские мокрые рынки, правда, нельзя сказать, что хуже российских. А вот посмотрите, чего только не продавали на уханьском рынке. Вот прайс. Верблюд там есть, собака, павлин, змея. Вот цвету продают. А, кстати, цвет продавать очень неосмотрительно, потому что именно с цвет началась эпидемия первого SARS в 2002 году. Тогда вирус с летучих мышь перешел на цвет. Цвету продали на мокром рынке. А потом вот этих цвет с рынков изымали. То есть это был вполне правдоподобный сценарий происхождения занозной эпидемии. А то же самое произошло с Мерсом, только он передался от верблюда, и произошло это в Саудовской Аравии. А причем ни Мерс, ни Сарс не превратились в глобальную эпидемию, потому что они плохо передаются от человека к человеку. И вот спайк, белок первого Сарса, он связывается с человеческим рецептором ACE2 в 10-20 раз хуже, чем это делает Сарс второй. А причем смертность у обоих вирусов очень высока. У Мерса она до 30%, у Сарса она около 10%. Но те, кому за 60, они страдают гораздо серьезнее. У них смертность достигает 50%. Очень похоже на наш существующий ковид. И вот этот первый вирус SARS, который мы будем называть SARS-1, и наш вирус SARS-2, который вызывает ковид, они идентичны на 80%, что для вируса не очень много. Они быстро эволюционируют. Но ученые быстро нашли куда более близкого родственника SARS-2. 3 февраля 2020 года доктор Ши Чжэньли из Уханьского института вирусологии и ее коллеги опубликовали в Nature статью, в которой говорилось, что в морозильниках института обнаружился вирус, который на 96,2% совпал с вирусом SARS-2. А этот вирус доктор Ши и ее коллеги добыли в 1500 километрах от Ухани в пещерах в провинции Юньнань в 2013 году. Это был вирус летучих мышей-подковоносов Rhinolophus affinis. Вот они, ринолофусы. Пещера называлась Тонгуан. Вирус назвали RA, то есть по первым буквам Rhinolophus'а, буквам Rhinolophus affinis, TG13. И вот геном RA-TG13 и SARS-2 различался на 3,8%. Это довольно большая разница, потому что в естественном мире это означает, что оба вируса разошлись где-то лет 40 назад. И вирусолог Питер Дашек объяснил известному научному журналисту Дональду Макнилу, что нет ничего странного в том, что да, Уханьский институт так быстро нашел RA-TG13. Потому что в морозильниках института хранились сотни вирусов, многие из них, включая RATG-13, даже не были полностью секвенированы. Вместо этого у них был секвенирован только один ген, который вот редко меняется и служит в генных банках чем-то вроде закладки. Вот после начала эпидемии ученые начали искать по сусекам, увидели, что этот ген похож на тот же ген, который есть у SARS-2, разморозили, секвенировали до конца. И, конечно, доктору Дашко, казалось бы, очень следовало верить, потому что, ну, помимо всех своих бесчисленных регалий, этот человек был президентом организации, которая называется Eco Health Alliance. А это не государственная, а не коммерческая организация, озабоченная прежде всего новыми потенциальными эпидемиями, которые угрожают человечеству из-за его хищнического наступления на природу и из-за сокращения естественной среды обитания животных. А вот ее заглавный сайт, вот надпись, что стоит между вами и следующей пандемией. И ответ, конечно, такой, что вот Eco Health Alliance и стоит. И одной из главных зон риска с точки зрения доктора Дашека как раз был стремительно уничтожающий эту среду Китай. Одной из самых проблемных тем были коронавирусы летучих мышей. И доктор Дашек неоднократно предупреждал о возможности пандемии, которая будет проходить именно по этому сценарию. И с целью предотвращения этой пандемии его организация получила с 2014 по 2019 год от американского National Institute of Health $3,7 миллионов. А проект доктора Дашека, на нем стоит остановиться поподробнее, был посвящен, цитирую, пониманию риска возникновения эпидемии коронавируса летучих мышей в Китае. Новые занозные ков, ну, в смысле вирусы такого рода, происходящие от летучих мышей, гласила одна из его заявок, являются существенным риском. Мы нашли, что летучие мыши в Южном Китае обладают экстраординарным разнообразием вирусов типа SARS-CoV. Некоторые из них используют человеческие рецепторы ACE2 для того, чтобы проникнуть в клетку и инфицировать гуманизированных мышей, вызывая болезнь, подобную SARS. Люди, живущие рядом с местами обитания летучих мышей, являются главной группой риска. И, собственно, одной из коллег доктора Дашека была как раз доктор Ши Чжэньли, вирусолог высочайшего уровня, действительно совершенно потрясающий человек. Она как раз руководила исследованиями коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте. Она лазала по пещерам. Она поэтому называлась Bat Woman в английской транскрипции «Женщина-летучая мышь». И, собственно, Уханьский институт-то и выполнял львиную часть полевой работы. Вот Питер Дашек как раз вместе с доктором Ли. И это был поразительный случай научного предвидения. Доктор Дашек предупреждал, умолял, указывал. Он сообщал, что коронавирусы летучих мышей, живущие в Китае, могут вызвать невиданных масштабов эпидемию из-за своего сродства с человеческими ACE2 рецепторами. И они вызвали эпидемию из-за сродства с человеческими ACE2 рецепторами. Вот еще один текст доктора Дашека. Этот проект преследует цель понять, какие факторы позволяют животным коронавирусам эволюционировать и перескочить на человеческую популяцию путем изучения разнообразия вирусов в критической группе животных, в скобках летучие мыши, и мест высокого возникновения, в скобках рынков, где продается дикая живность, в горячей точке возникновения болезней, в скобках Китай. Ну, вот просто поразительно. Доктор Дашек предупреждал: коронавирус, летучие мыши, рынок Китай. Это был коронавирус, летучие мыши, рынок Китай. И в таких условиях теория искусственного происхождения вируса была с самого начала беспощадно высмеяна. 20 февраля 2020 года на сайте Virological.org появилась статья, подписанная рядом ведущих мировых вирусологов. Называлась она «The Proximal Origin of SARS-CoV-2». Ее главным автором был Кристиан Андерсон из Scripps Institute. Он говорил, что мы не верим в правдоподобность какого-либо типа лабораторного сценария. Потом эту статью перепечатали в Nature. И еще через несколько дней, 19 февраля 2020 года, Lancet, крупнейшее медицинское издание, опубликовало еще более решительное заявление, цитирую: «В порядке солидарности мы строго осуждаем конспирологические теории, предполагающие, что COVID-19 появился неестественным путем. Мы хотим, чтобы вы, научные и медицинские профессионалы Китая, знали, что мы вместе с вами в вашей борьбе против вируса». Писанты были настолько солидарны с китайскими коллегами, что к тексту письма был приложен китайский перевод. В общем-то, коллективные письма, которые сурово осуждают, всемерно поддерживают, выражают глубокую солидарность. Это не лучший способ делать науку. Особенно если учесть, что, собственно, солидарность выражали с тем самым Китаем, который, например, власти потребовали только что право изучить любую научную статью о новом вирусе до ее публикации. Научную статью. Но в результате этих писем был быстро сформирован научный консенсус, такой же незыблемый, как в случае глобального потепления. Вирус в Ухане появился естественным путем, он перескочил с летучей мыши на промежуточного носителя или сразу на человека. Как предупреждал доктор Дашек, а любой, кто думал иначе, был конспиролог, сторонник теории заговора, поклонник шапочек из фольги, канона, чипизации и сетей 5G. Потому что, когда речь заходила об искусственном происхождении вируса, заголовки в американских масс-медиа просто начинали напоминать передовицы газеты «Правда», которая громит вейсманистов-морганистов. Вот Washington Post. Правые продолжают настаивать на клеветнических мифах о происхождении COVID-19. Вот New York Times. Сенатор Том Коттон повторяет маргинальную теорию о происхождении коронавируса, высмеянную настоящими учеными. Вершина безответственности для публичного лица. А факт-чекеры называли теорию лабораторной утечки развенчанной и клеветнической. Научные журналы отказывались печатать статьи сомневающихся, после чего сомневающимся говорили: ну вот видите, вас даже не печатают научные журналы. Facebook сносил посвященные ей посты, взяв на себя роль верховного арбитра в научном споре. А внимательный читатель, ничего не понимающий в вирусологии, мог заметить, что по какому-то странному совпадению каждый человек, который говорил, а вдруг вирус сбежал из лаборатории, а почему-то в описании СМИ немедленно превращался в человека, который утверждает, что вирус – это китайское биооружие. А согласитесь, это большая разница. Вот было даже прямо странно, что за отрицание естественного происхождения ковида не введена уголовная ответственность, как за отрицание Холокоста. Короче, о том, что вирус сбежал из лаборатории, твердили только невежды, конспирологи и экс-президент Трамп. В ноябре 2020 года это безумие кончилось. Любитель теории заговора Трамп с треском проиграл выборы. В Белый дом пришел новый президент, выслушал доклад команды, которую Трамп создал для доказательства его клеветнических и антинаучных бредней, и немедленно эту команду распустил. И в Китай прибыла миссия ВОЗ. Кстати, по счастливому совпадению, вы знаете, это случилось практически одновременно с инаугурацией Джо Байдена. И миссия побывала в больницах, на рынках, в Уханьском институте вирусологии. Был еще другой центр в Ухане, который работал с коронавирусами. Он называется Уханьский центр контроля над болезнями. Он был вообще расположен в нескольких сотнях метрах от мокрого рынка. И после месяца исследований комиссия отвергла сценарий лабораторной утечки как невероятный. А при этом единственным американским членом комиссии был, как вы думаете, кто? Правильно, уже упомянутый нами доктор Питер Дашек, специалист по коронавирусам, летучим рынкам, мышам, летучим мышам и рынкам, Китаю и занозным эпидемиям, которые возникают из-за хищнического уничтожения человеком естественных сред обитания. И вот, знаете, удивительное дело, именно после этой комиссии у научного консенсуса начались большие проблемы. Потому что выяснилось, во-первых, что комиссия ВОЗ никакими исследованиями не занималась. 2 недели она сидела в карантине, А в общем, ее исследование Уханьского института вирусологии свелось к гостевому пиар-туру с заученными ответами на вопросы. Институт не допустил комиссию не то что к своим лабораторным журналам, а вот к той самой базе данных, которая у него раньше была в публичном доступе и которая так скоропостижно исчезла после 30 декабря, а просто вместо этого институт заявил: «Мамой клянемся, утечек не было», и добрые ученые из ВУЗ решили, что это исчерпывающее научное объяснение, хотя согласимся, что если бы уханьские ученые показали свои лабораторные журналы, то вот это было бы исчерпывающее объяснение. Они бы сказали: ну вот смотрите, ну нет же ничего. И вот это вызвало шок, потому что вот когда я говорила с одним из своих знакомых, очень известным американским вирусологом Константином Чумаковым, сыном великого Михаила Чумакова, который весь Советский Союз привил от полиомиелита, он мне говорит: ну, слушайте, вот они специально приехали в Китай, чтобы отмывать китайцев, эта комиссия. Приехали прятать концы в воду, и их никуда не пустили. Но даже это было полбеды. А главная беда заключалась в том, что после именно этого отчета комиссии стало ясно, что в течение всего этого года ни пожарные, ни милиция, ни вирусологи, ни китайская госбезопасность, ни вот эта самая комиссия, наконец, не смогли найти вот этого самого гипотетического промежуточного животного, на которое перескочил вирус перед тем, как перескочить на человека. Плюс стало ясно, что нет, уханьский рынок не был местом возникновения вируса, потому что многие из первых пациентов не имели к нему отношения, а все образцы SARS-2, которые были собраны на рынке, это был человеческий SARS-2, не было никакого промежуточного животного SARS-2. И выглядело это очень странно, потому что вот, возвращаясь к эпидемии первого SARS-а, тогда цвету доказали в течение 4 месяцев, а заподозрили еще быстрее. А при этом Китай гораздо хуже был готов к подобным эпидемиям, не было у него ни таких лабораторий, ни таких ученых, секвенировали тогда этот вирус гораздо позднее. А, собственно, именно после вот той первой вспышки первого коронавируса, первого SARS, в Китае началось стремительное развитие вирусологии, потому что компартия сказала: ну как так, ну что же, мы выглядели совершенно позорно, и следующую эпидемию они хотели встретить во всеоружии. А в случае Мерса 9 месяцев идентифицировали верблюда, но все-таки идентифицировали. А вот еще в январе 2020 года нам уверенно сказали, что коронавирус летучих мышей перепрыгнул на какое-то промежуточное животное, называли панголина. Панголина продали на рынке в Ухане, он оказался неверен. Никакого промежуточного животного, ни панголина, ни куницы, ни барсука не обнаружилось, сам вирус возник не на рынке. Ну, тут вы скажете, бывает, но, наверное, он сразу перескочил с летучей мыши на человека. Это гипотеза, которая тоже выдвигалась. Ну, есть у этой гипотезы ряд недостатков. Вы знаете, какой из них самый первый? Очень простой. Летучие мыши, судя по всему, не болеют SARS-2. А вот научный журналист Николас Вейт, которого я здесь буду цитировать довольно часто, потому что статья его была абсолютно такая, которая... Я не могу сказать, что это была первая статья об искусственном происхождении вируса, но это была первая статья, которая проломила лед. И вот в этой статье он говорил: если SARS-2 перепрыгнул с летучих мышей на людей одним прыжком и с тех пор не очень-то и менялся, он должен по-прежнему хорошо заражать летучих мышей, а этого нет. Причем вот эту вот статью свою Вейт, он работал и в Nature, и в Science, и в New York Times, он не смог ее там опубликовать. Он опубликовал ее куда менее известном издании, бюллетене атомных ученых. И, как я уже сказала, вот я когда прочла статью Вейда, я, конечно, была абсолютно потрясена, и просто даже вот ее хотела тут вам пересказать, но когда я стала копаться и читать сама, я увидела, что все-таки это не полностью оригинальная статья, мягко говоря, что она опирается на ряд других предыдущих статей. И первая из них, конечно, статья, как ни странно, нашего соотечественника. Его зовут Юрий Дейгин. Это канадско-российский бизнесмен. У него есть стартап, который занимается генными терапиями. Дейгин был не один, потому что, например, после выхода его статьи на английском, она была и по-русски есть. Она называется «SARS нерукотворный» по-русски, на Хабре висит. И вот когда он ее выпустил по-английски, с ним связалась еще одна женщина, итальянский микробиолог Росана Сегрета. Кстати, они после этого Дейгина Сегрета опубликовали одну из первых пробившихся в рецензируемые журналы статей, которая была посвящена возможности о лабораторной утечке, вот эта статья. А самое главное, Дейгин и Сегрета объединились с широкой группой единомышленников, и в интернете они создали закрытую группу, которая называлась «Драстик». А среди них были кто угодно люди по профессии. Ну, конечно, там не было дворников, там были молекулярные биологи, биоинформатики, были китайцы, австралийцы, индусы и так далее. И вот они начали по крупицам восстанавливать то, что произошло в Ухане, ну, так же, как Беллинкет восстанавливала то, что произошло с рейсом MH17. То есть «Драстик» — это был такой биологический Беллинкет. Так вот, мы к «Драстик» еще вернемся, сейчас мы будем говорить о летучих мышах и ковиде. И вот статья, в которой ученые протестировали 37 разновидностей летучих мышей, и выяснилось, что S-белок SARS-2 очень плохо связывается с ACE2 рецепторами в 8 из них, а плохо у остальных 29. И они протестировали вообще всех животных и посмотрели, как у кого связывается SARS-2 с рецептором ACE2. И оказалось, что лучше, абсолютно всех лучше, SARS-2 связывается с человеческим рецептором. Просто он оптимизирован под этот человеческий рецептор, и мы к этому вернемся. А сейчас заметим, что есть еще одна проблема, потому что эпидемия вспыхнула на рынке в Ухане. А место, где был обнаружен вот этот самый ближайший родственник SARS-2, RATG-13, она находится за 1500 километров в Юннане. А вот смотрим на карту. Вот если кто-то заразился SARS-2 в Юннане, ну, непонятно, как он проехал эти 1500 километров, не распространяя вокруг себя все новые и новые очаги заболевания. И мышь эту на рынке в Ухане не продавали. Да и вообще, в то время, когда состоялось первичное заражение, должно было быть уже в сентябре-октябре, они просто должны были впасть в зимнюю спячку. Вы можете на это возразить, что вирусы летучих мышей не все изучены, а может быть, какой-то из них жил поближе. Разумное возражение. Но два момента. Во-первых, вот этот самый Rhinolophus affinis, в котором обнаружили RATG-13, в провинции Хубей не водится вообще. А коронавирусы, обитающие в Хубее летучих мышей, после начала пандемии изучили вдоль и поперек. И все они отстоят от SARS-2 гораздо дальше, чем RATG-13. Плюс в любом случае они в городе не водятся. До ближайшего места их обитания ехать десятки километров. И вот прошло 1,5 года, и стало ясно, что первоначальная версия распространения вируса не имеет отношения к действительности. Промежуточного животного не было, летучих мышей на уханьском рынке не продавалось. Сам рынок не был местом зарождения вируса, он был просто местом, где тут размножился благодаря идеальным условиям, а ближайший описанный родственник SARS-2 находился за 1500 километров от Ухани в летучих мышах, которые в момент первого заражения уже должны были впасть в зимнюю спячку. Вопрос, было ли еще какое-то место, откуда в Ухане, городе, мог появиться вирус? Ответ, конечно, да. Уханьский институт вирусологии, специализировавшийся на генетической манипуляции коронавирусами и обладавший самой громадной не только в Китае, но и во всем мире их коллекцией. И в этой коллекции был и знаменитый RATG-13. И более того, группа «Драстик» доказала, что, оказывается, этот вирус находился вовсе не в холодильниках института, как это уверяли доктор Дашек и доктор Ши Джинли, потому что его доктор Ши описала еще в 2016 году. Только в этой статье он назывался по-другому. Он назывался RABT-CoV/4991, и он был собран не просто в пещере. Среди членов «Драстик» был индус, который говорил на китайском. И вот он раскопал две диссертации китайские, в которых рассказывалось, что этот вирус был собран после того, как в апреле 2012 года 6 местных шахтеров, которые послали чистить пещеру от помета летучих мышей, они заразились и заболели болезнью с симптомами с COVID-19, и трое из них, между прочим, умерли. А всего доктор Ши и ее коллеги собрали в этих пещерах 8 разновидностей вирусов, из которых до сих пор опубликован только один вот этот. Если представить себе, что наш вирус был потомок RATG-13, то тогда сразу несколько вопросов, которые очень трудно разрешимы в рамках теории естественного происхождения, решаются легко и просто. А не видим транспортным средством, которое переместило RATG-13 из юньнаньских пещер в Ухань, были вирусологи, которые брали пробы. А промежуточным животным, на котором эволюционировал вирус, были культура человеческих клеток и гуманизированные лабораторные мыши, то есть мыши, в легкие которых были вставлены кусочки ДНК, благодаря которому мыши обзаводятся человеческими ACE2 рецепторами. Вот в заявке доктора Дашика, возвращаемся к ней, в ней говорилось, что первыми заболеть новым коронавирусом должны, цитирую, люди, живущие близко к месту обитания летучих мышей. А в данном случае, как мы видим, первыми заболели не те, кто жил близ пещеры в Юнане, а первыми заболели те, кто жил возле Уханьского института вирусологии. И вот есть еще один замечательный человек, он доктор в прямом смысле, он врач, но он написал тоже большой текст о происхождении вируса, и он отметил в нем, что первые обращения в госпитале были в основном расположены вдоль линии метро, которая соединяла Уханьский институт и международный аэропорт. Как мы уже сказали, Уханьский институт сражался на переднем крае борьбы против возможного распространения коронавирусов летучих мышей в человеческой популяции, вызванной хищнической эксплуатацией природных ресурсов и сокращением среды обитания. И какими именно средствами боролись ученые, и, по счастью, у нас есть ответ на этот вопрос, он содержится вот в тех самых заявках доктора Дашика, по которым он ежегодно получал около 600 тысяч долларов, и некоторая часть этих денег доставалась Уханьскому институту, который в данном случае выступал по отношению к Eco Alliance как китайский дешевый сборщик по отношению к западному заказчику. Потому что организация доктора Дашика получала все деньги, ну 90% денег, если точнее, а китайцы пахали. И читаем заявку. Модели эпидемического потенциала будут экспериментально проверены с помощью обратной генетики, псевдовирусов, экспериментов по связыванию с рецептами, а также экспериментов по заражению вирусом клеточных культур разных видов и гуманизированных мышей. Мы будем использовать данную по секвенированию S-белка, технологию инфекционных клонов, а также инфекционные эксперименты инвиво и инвитро. То есть, в переводе на русский язык, доктор Дашек и доктор Ши занимались на деньги американских налогоплательщиков тем видом исследования, которое называется усиление функций, gain of function. А если говорить совсем по-простому, чтобы доказать, что вирусы могут быть опасными, они делали с ними все, что может сделать их опасными. Например, засевали ими клеточные человеческие культуры. Отбирали те вирусы, которые хорошо размножались, засевали снова и снова, тем самым тысячекратно ускоряя естественную эволюцию. Создавали вирусы-химеры, соединяя backbone, то есть костяк одного вируса, со вставками, которые должны были обеспечить максимальную заражаемость. Снова прогоняли эти вирусы-химеры через человеческие клетки и гуманизированные мыши и так далее, так далее. И только в 2019 году американские налогоплательщики выделили на этот прорывной научный труд 661 980, точность-то какая, 980 долларов. А всего, как я уже говорила, с 2014 года доктор Питер Дашек получил на свой проект 3 748 715 долларов, а проект назывался «Understanding the risk of bad coronavirus emergence». А понять риск возникновения коронавируса от летучих мышей. И проект, можно сказать, увенчался успехом. Мы сейчас все этот риск понимаем. Спасибо доктору Дашику. Если предположить, что SARS-2 создан в рамках gain of function, это легко объяснит несколько уникальных особенностей его строения. А первую из них я уже называла. SARS-2 оптимизирован под человеческий ACE2 рецептор. Я напоминаю, что вирус, любой вирус, он залезает в клетку через непредназначенный для этого вход. Как вор-домушник, он лезет в окно, в форточку или дымоход, хотя ну, дымоход создан вовсе не для того, чтобы заходить по нему в дом. И вот в случае коронавирусов таким входом является многократно мной упомянутый ACE2, это angiotensin-converting enzyme 2, он же ангиотензин-превращающий фермент 2. А это мембранный белок, он сидит на клетках легких, Вообще-то он регулирует кровяное давление. И вот этот белок коронавируса влезает в ACE2, как отмычка в замочную скважину. После этого часть белка, оставшаяся снаружи, мы до этого еще дойдем, отсекается. Коронавирус впрыскивает свой генный материал в клетку и заставляет всю клеточную сложнейшую механику работать на себя, производя все новые и новые копии вируса. Он такой в этом смысле паразит. И, как я уже сказала, не просто хорошо подходит SARS-2 к человеческому рецептору. Он подходит в 10-20 раз лучше, чем SARS-1. И настолько хорошо умеет связываться с человеческой ACE2, что с момента своего возникновения он эволюционировал довольно мало. Вот только недавно стали появляться штаммы, которые обладают хоть сколько-нибудь заметно большей заразностью. Но это очень странно, потому что вирус, который перескочил на новый вид, он обычно вначале не очень приспособлен к новому носителю. Он с ним срастается, он эволюционирует. Вот, например, первый SARS, у него была не очень долгая история, но просто ученые задокументировали несколько его важнейших изменений. А вот SARS-2, несмотря на широчайшее распространение, огромный потенциал для мутаций, ну, почти не меняется, ну, ему незачем, он и так совершенен. Ну, конечно, это нечаянное совершенство могло возникнуть естественным путем. Эволюция выстрелила, зажмурилась, с первого раза попала в яблочко. Но гораздо проще предположить, что S-белок SARS-2 оптимизирован под человеческий рептор потому, что он прошел долгий процесс оптимизации в лаборатории на человеческих клетках и гуманизированных мышах. А вот Николас Вейт замечает, цитирую, сторонники теории побега из лаборатории шутят, что, конечно, SARS-2 инфицировал промежуточный вид перед тем, как перепрыгнуть человеку, и этот промежуточный вид был гуманизированной мыши из Уханьского института вирусологии. А тем более, что это ровно тот вид усиления функций, о котором занималась доктор Ши. Вот у нее есть статья, где она как раз учила коронавирусы, как можно лучше атаковать ACE2 – рецепторы гуманизированных лабораторных мышей. Ну, аргумент относительно рецепторов может показаться натянутым, потому что мало ли каковы причуды эволюции. Вот приспособить шип – это поменять парочку аминокислот, говорит Константин Чумаков, это несложно. Эта необыкновенная оптимальность могла случиться естественным путем. И куда сложнее выдвинуть тот же аргумент относительно фуриновой вставки. Она же «Furin Cleavage Site». Поглядим на нее вместе с Юрием Дегиным, который впервые за ней очень громко заговорил, и сначала объясним, что это за зверь. Вот этот шип, S-белок коронавируса, он состоит из двух субъединиц. Есть одна часть S-белка, S1 она называется. Она распознает тот самый ACE2, с которым и связывается вирус. А вторая часть помогает уже связанному с клеткой вирусу слиться с мембраной клетки. А после того, как это произошло, вирус впрыскивает свой геном в клетку. Клетка вместо того, чтобы обслуживать организм, начинает обслуживать своего нового хозяина. Вирус, и чтобы это произошло, S1 и S2 должны быть разделены с помощью некого механизма. Это сильно увеличивает патогенность. Понятно, что вот этого механизма разделения у вируса нет. У него вообще ничего своего нет. Он все утаскивает у хозяина. А он тем и живет, что заставляет работать на себя механизмы клетки. И вот в клетке такой механизм есть, в ней есть ряд ферментов, которые выполняют такую работу. Один из этих ферментов называется фурин, и он вообще работает замечательно. Это такой молекулярный нож, который режет там, где нужно. А где нужно? Для этого есть инструкция, потому что как только фурин видит последовательность аминокислот, пролин, аргинин, аргинин, аланин, он режет. Вот эта цепочка, пролин, аргинин, аргинин, аланин, это в переводе с белкового языка на человеческий надпись «режь здесь». Опять же, цитирую доктора Стивена Кея, то, что фуриновый сайт делает почти любой вирус более смертоносным, вирусологи догадались еще в 1992 году, и в литературе описано по крайней мере 11 экспериментов gain of function, связанных с добавлением фуринового сайта, и одним из авторов этих статей как раз была Ши Джин Ли. И вот этот самый фуриновый сайт, то есть надпись «режь здесь», которая сидит между двумя половинками S-белка, ее нету у предшественника RATG13, а у SARS-2 она есть. Ну, как мог SARS заполучить этот сайт? Ну, ответ, конечно, есть эволюция, все это могло возникнуть само собой. Ну, в общем, 4 аминокислоты – это 12 нуклеотидов, которые расположены в правильном порядке. Это довольно сложная фраза на белковом языке. И, естественно, в процессе эволюции природа сочиняет и более сложные фразы. Если бы речь шла о какой-то новой, не имеющей аналогов комбинации, мы могли бы с уверенностью сказать, что вот природа нашла способ. Но фуриновый-то сайт аналоги как раз имел. Опыты по вставкам фуринового сайта именно в коронавирусы, мы об этом позже поговорим, были просто, знаете, повсеместным поветрием. Но это занимались по вторникам и пятницам. А год не проходил, чтобы его не вставили. Вот получалось, что природа, она печатала вслепую на машинке, и она не просто напечатала случайную осмысленную фразу. Она напечатала ту фразу, которая хранилась у экспериментатора в соседней комнате. То есть она выступила просто как экстрасенс. И более того, вот если вы посмотрите вот на эту картинку, то вы увидите, что это не то, чтобы какие-то нуклеотиды эволюционировали, и из них получились те, которые нужны для создания фуринового сайта. А это вставка в прямом смысле слова. Вот этой последовательности у предшественника нету вообще, а тут вдруг эти 12 камешков появились. И, разумеется, SARS-2 мог заполучить фуриновый сайт другим способом – рекомбинацией. Потому что если два родственных друг другу вируса оказываются в одной и той же клетке, они могут обменяться генетической информацией, и тогда новый вирус будет собран из кусков и запчастей своих предшественников. Ну, рекомбинация для вируса – это то же самое, что половое размножение для животных, несколько утрируя высших. А и SARS-2 является бета-коронавирусом, он теоретически мог бы заимствовать фуриновый сайт у любого другого бета-коронавируса. И вот вообще ни один близкий родственник SARS-2, вообще ни один сарбековирус, ни один коронавирус, геном которого более чем на 40% совпадает с SARS-2, не имеет фуринового сайта. И как замечательно мне сказал Юрий Дегин, да он им просто не нужен, потому что для заражения летучих мышей фуриновый сайт не требуется. Естественно, возникает вопрос. Если эта штука не требовалась для летучих мышей, как она могла возникнуть на летучих мышах? А если она возникла на промежуточном животном, то где промежуточное животное? А если она возникла на человеке, то почему у человека это с самого начала было? Что остается? Gain of function. А Ши Чжэньли знала о фуриновом сайте, она работала с фуриновым сайтом, она работала над тем, как сделать коронавирусы более заразными для человека. И вот SARS-2, в отличие от R80G13, имеет фуриновый сайт. Но одно это уже как-то некомфортно. Но Юрий Дейгин первым заметил еще одну поразительную вещь. А ДНК и РНК, они несут в себе генетическую информацию, которую они кодируют с помощью нуклеотидов. Вспоминаем азы биологии. Нуклеотиды, собранные по трое в кодон, кодируют какую-нибудь аминокислоту. При этом нуклеотидный код имеет высокую избыточность, потому что аминокислот всего 20, число возможных комбинаций трех нуклеотидов 64. Многие аминокислоты поэтому кодируются разными комбинациями. Фишка тут в том, что разные организмы имеют разные преференции в том, что касается этих комбинаций. Если угодно, они пользуются разными языками. А, к примеру, в человеческом организме аргинин обычно кодируется сочетанием CGT, CGT, CGC или CGG. А вот коронавирус, это последнее сочетание, CGG почти не используют. И вот мы смотрим на последовательность аминокислот, которая составляет фуриновый сайт. В нем в середине стоит два аргинина, и эти два аргинина кодируются двойным кодоном CGG-CGG. А иными словами, SARS не просто имеет, в отличие от предшественника своего RATG-13, фуриновый сайт. Он имеет фуриновый сайт, в котором аргинин закодирован с помощью кодона, который используется коронавирусами только в 5% случаев, а двойная комбинация CGG-CGG не встречается нигде. И вот как-то, естественно, эволюция это объяснить довольно сложно, потому что, а если предположить, что если идет речь о бегстве из лаборатории, то, конечно, пишет Вейт, двойной кодон CGG не является сюрпризом, а потому что кодон, который предпочитает человеческие клетки, постоянно используется в лабораториях, и экспериментатор, который хотел бы вставить фуриновый сайт в геном вируса и синтезировал бы последовательность нуклеотидов, скорее всего, использовал бы для этого кодоны CGG. Вот Константин Чумаков согласен, что фуриновый сайт – это вот тот самый smoking gun, дымящийся пистолет, особенно два кадона CGG, потому что если бы вставка произошла природным путем, речь бы шла о рекомбинации из вирусов, у которых фуриновый сайт уже есть. А тогда откуда там двойной CGG, если это вирус тоже летучие мыши? То есть это вполне согласуется с идеей, что это было сделано искусственно. Юрий Дегин отмечает еще одно обстоятельство, настолько странное, что я даже вот колебалась, говорить ли о нем, потому что, в отличие от двойного кадона CGG, теоретически это может быть результат конвергентной эволюции, и, кроме того, это может быть результат контаминации проб. Но меня терзают смутные подозрения, что именно эта странная история может быть ключом ко всему, и дело вот в чем. А если вы помните, в самом начале эпидемии были слова, что вот промежуточный хозяин коронавируса – это, наверное, панголины. Это такие покрытые чешуей замечательные зверушки, родственники муравьедов, очень красивые, очень неповоротливые. И пришлось оставить эту гипотезу, потому что вот никто иной, как наш добрый знакомый доктор Дашек, облазил всю Малайзию и заключил, вот статья, никаких ковидоподобных вирусов у тамошних панголинов нет. А откуда родилась история про панголина, спросите вы? Она родилась не на пустом месте. А дело в том, что в марте 2019 года далеко от Ухани, в провинции Гуаньдун, раньше это называлось Кантон, ну, приморская провинция, китайская таможня перехватила несколько партий контрабандных панголинов. А вот эти бедные зверушки, их перевозили в тесных клетках, они перезаразились друг от друга, не смогли оправиться, херели, чихали и все погибли. А погибло 4 китайских, 25 малайских панголинов. И вот именно малайские панголины исследовали вирус, которым они болели. И этот вирус, нет, он не оказался похожим на SARS-2. Произошла совершенно удивительно поразительная вещь. Часть этого вируса, очень небольшая часть вируса, но очень небольшая, оказалась с частью SARS-2 такой же, практически идентичный. А все остальные части были совершенно различные. А там у них оказалась практически идентична группа из 77 аминокислот, которая называется Receptor Binding Motif, мотив связывания рецептора. Ну, вот мы уже говорили, что вот S-белок – это такая связка ключей, которая влезает в человеческий рецептор ACE2. Но вот сам ключ, то есть то, собственно, чем вирус цепляется, это называется Receptor Binding Domain, домен связывания с рецептором. А Receptor Binding Motif – это вот бороздки ключа. Ну, или если говорить уже совсем неприлично, это там головка члена. И вот эта бороздка ключа из 77 аминокислот у вируса малайских панголинов, конфискованных в Гуандуне. И у нашего SARS-2 совпадает, ну, нельзя сказать, что на 100%, она отличается на одну, в скобках, да, одну прописью аминокислоту. А все остальные части совершенно не похожи. И опять же, да, вы можете сказать, ну, это естественная эволюция, бывает. Но вот как вам сказать? Ну, представьте, вы видите человека с деревянной ногой. Но вы можете предположить, что эволюция движется неисповедимыми путями. В древности у человека и дерева был какой-то общий предок. У него была правая нога обычная, левая деревянная. Так оно стало развиваться. Но также можно предположить, что деревянная нога имеет искусственное происхождение. Настоящую отрубили, деревянную вставили. Эта гипотеза тоже отвечает наблюдаемым фактам. Потому что я вам напоминаю, что панголины-то были из Малайзии. А вирус RATG-13, с которым они скрестились или поменялись, или с которым они разошлись, он был из Юнани. А вот посмотрите на расстояние просто, и логично предположить, что самое вероятное место, в котором бед коронавирус малайского панголина и бед коронавирус юнаньской летучей мыши могли встретиться и обменяться генетическим материалом, был лабораторный стол в Ухане. Благо, доктор Жи именно что описывала в своих статьях очень похожие манипуляции. Потому что, например, вот в 2007 год она заменяет Receptor Binding Domain одного из коронавирусов летучей мыши на что? На Receptor Binding Domain SARS-1 в рамках усиления функций. А значит, почему я говорю об этой истории с оговоркой? Потому что Юрий Дегин сам не очень понимает некоторые особенности этой истории. И две причины. Ну, во-первых, панголиний Receptor Binding Motif был секвенирован не очень качественно, потому что там вот было всего три пробы, три панголина малайских, и только два рида приходятся на этот мотив. А во-вторых, вы скажете, ну вот я только что говорила, что этот вирус оптимизирован под человеческий рецептор, а тут же говорю, что мотив, receptor binding мотив у него заимствован из панголина. Это вроде как бы интуитивно противоречит друг другу, потому что если мотив был взят у панголиньего вируса, он же должен был потом поменяться, попав в гуманизированную мышь. И один из ответов заключается, что он таки поменялся. Во-первых, он поменялся на одну аминокислоту. А во-вторых, это тоже отмечает Юрий Дейгин, в нем произошло довольно много замен нуклеотидов, то есть букв, которые обозначают в кадоне вместе обозначают кислоту. То есть сама аминокислота не меняется, а нуклеотиды, обозначающие, меняются. Это такие генетически нейтральные замены, которые как раз легко происходят при прохождении через гуманизированных мышей. И вот мы видим, что S-белок SARS-2 лучше всех поражает рецепторы ACE2 человека, а на втором месте, и там очень небольшой отрыв, панголин. Собственно, теперь мы переходим к тому, что называется усиление функций, и потому что далеко не всякая широкая публика знает, что именно ученые умеют делать с вирусами. А я могу сказать, что я не знала, пока не стала заниматься с вопросом. Это было для меня большой, я бы сказала, радостной, одновременно огорчительной новостью. И, собственно, поэтому поговорим об этом. Ну, в течение многих десятилетий эволюция вирусов в лабораториях происходила на клеточных культурах. Хотели приспособить вирус к новому носителю, высевали его на клетках этого носителя, смотрели, как он приспосабливается, собирали чемпионов по приспособлению, отбирали, снова высевали и так далее. А в 60-е годы придумали рестриктазу, то есть ее не придумали, ее взяли из бактерии. Это фермент, который в бактерии щепит ДНК в строго определенном месте, и обычно рестриктаза узнает 4 или 6 нуклеотидов, расположенных подряд. Ну, если быть очень точными, она имеется не только в бактериях, но и археях. И, собственно, вот существуют они в бактериях и археях, а режут они вирусы. Потому что это такой способ бактерии защититься от вируса. Она узнает чужую последовательность ДНК и машет вот этой рестриктазой как мечом и разносит ее в клочья. Вы спросите, а что она не режет при этом свою ДНК? И ответ очень интересный. Ну, очень хитрый. Во-первых, либо у бактерии нет такой последовательности, либо она перед боем ее метилирует. И, собственно, с появлением рестриктазы и началась генная инженерия, потому что у биологов появилась возможность разрезать вирусную ДНК в строго определенном месте. И, например, появился генноинженерный человеческий инсулин. А сейчас количество коммерчески доступных рестриктаз около 800 штук. Разрезать ими можно все, что угодно. И, конечно, вирус химера, который изготовлен с помощью рестриктаз, носит явные следы сшивки сборки. Однако в 2000-х годах процесс упростился, потому что появились синтезаторы. Вот, например, такие. Вот смотрим на экран, вот на этой прекрасной машинке. Она даже стоит всего-то 12 тысяч долларов. Есть подороже, за 25. Вообще ничего не надо резать. Достаточно набрать на клавиатуре последовательность нуклеотидов. Но как напечатать на машинке текст? И машинка ее сама синтезирует. А после этого можно вирусную ДНК засунуть в клетку, и она точно так же будет заставлять на себя работать все механизмы клетки и производить новые и новые копии вируса. То есть вот это, мне кажется, совершенно потрясло, что мы еще не умеем создавать жизнь, потому что это несколько сложнее, там для этого нужны другие примочки. Но вот преджизнь вируса мы реально умеем печатать на таких вот машинках. А причем именно печатание на машинке, оно как раз легко объясняет два кодона CGG, которые кодируют вот тот самый злополучный аргинин, потому что вот Константин Чумаков очень хорошо объясняет, что если это сделано на синтезаторе, то это делали компьютерщики, которые, в общем, даже не обязательно понимают в биологии. Они взяли таблицу использования кодонов, которые стали те, которые используются у человека, им было все равно, что коронавирус предпочитает другие кодоны. Главная проблема синтезаторов в том, что машинка печатает довольно короткие фразы, и их надо все-таки как-то соединять. И это тоже делают с помощью рестриктаз, и это тоже оставляло следы. Но потом изобрели способы, как это сделать без шва. И один из этих способов продемонстрировал еще в 2002 году профессор Ральф Берик. Это человек абсолютная легенда синтетической вирусологии. Кстати, это один из наставников доктора Ши Джинли. И, кстати, он это сделал на коронавирусе. И вот после того, как человечество научилось печатать ДНК, ученые принялись разбирать вирусы на кусочки, из этих кусочков делать новые вирусы. Это было очень увлекательное занятие. Вот Константин Северинов, известный молекулярный биолог, профессор института Ратгерса из Калтеха, просто мне честно сказал, ну зачем это делать? Ну, во-первых, это очень интересно. И вот посмотрим, что было сделано. Это такой короткий обзор, вот я просто вам приведу несколько статей. 2011 год, доктор Рон Фуше продемонстрировал, что птичий грипп высокопатогенный способен распространяться среди людей воздушно-капельным путем, если поменять в нем всего 5 аминокислот. И он опубликовал об этом статью, в которой пишет, чтобы проверить опасения, что вирус может получить эту возможность в естественных условиях, мы генетически модифицировали вирус с помощью сайт, направленного мутагенеза и последующего серийного пассажа в хорьках. Причем, если вы так обрадовались, но в хорьках, не в человеке, я вас должна огорчить. Вот механизм воздушно-капельной передачи вируса между представителями семейства куньих наиболее близок к человеческому. Почему вот этих самых хорьков, барсуков сватали в передатчике второго SARS? И вот если бы вирус доктора Фуше сбежал, ну просто вот испанка показалась бы детским садом. Вот доктор Пол Кейм, когда это увидел, сказал, ну вот я не могу себе представить патогенного организма страшнее, потому что сибирская язва этому не годится в подметке. А причем надо сказать, что доктор Фуше пробовал сначала добиться передачи вот этого синтетического вируса по воздуху с помощью обратной генетики. Это тогда у него еще не получилось. Он просто, значит, начал прогонять вирус через легкие хорьков. 10 поколений всего он достиг желаемого результата. Но вот доктору Фуше это не удалось. В тот же самый год доктор Йошихиро Кавооко из Токийского университета сделал ровно эту штуку. Он взял лучшее из вируса свиного гриппа H1N1, соединил это с вирусом птичьего гриппа H5N1, создал вирус химеру с благородной целью, что грипп может быть опасен. Значит, после 2002 года к экспериментам над вирусами гриппа добавились эксперименты с коронавирусами, потому что тема первого SARS стала очень модной. И вы знаете, любимое развлечение было влепить коронавирусу в уриновый сайт. Вот статья 206 года, доктор Нонберг, вставили этот сайт в SARS. А статья 208 года, доктор Фумихира Тагучи, тоже сделал это же самое. А вот доктор Ратье тоже сделал то же самое. В 2009 году доктор Уитакер всадил в SARS первый H2 фуриновых сайта. А китайские товарищи в октябре 2019 года, совсем незадолго до эпидемии, всадили фуриновый сайт в коронавирус, поражающий цыплят. Ну, конечно, бесспорно, чемпион по манипуляции коронавирусом был как раз вот наш новенький с иголочки Уханьский институт, его звезда доктор Ши Джинли, которая реально училась у лучших западных вирусологов и реально превзошла учителей. 2007 год доктор Ши берет и делает на основе коронавирусов летучих мышей целую серию вирусов химер, и она делала это, вставляя в них разные последовательности из первого SARS, из псевдовируса, то есть искусственно синтезированного вируса иммунодефицита человека. Не пугайтесь, это на самом деле не так страшно, как выглядит. 2015 год. Доктор Ши и уже упомянутый мной Ральф Берик, живая легенда вирусологии. Они взяли в качестве костяка старый добрый SARS-1. Помним, что что S-белок его не был оптимален для заражения человека. И насадили на этот бэкбоун S-белок другого мышиного вируса. И получившийся результат был, кто бы мог подумать, смотрим на экран, заразен и, согласно авторам статьи, доказывал возможность возникновения новых эпидемий из коронавирусов, летучих мышей, подковоносов. А вот это уже совместная статья Ши и Дашика в 2017 году. Они нашли, вернее, они до этого нашли, но в 2017 году сообщили. Нашли в пещерах Юнани 4 новых коронавируса летучих мышей, которые эффективно связывались с человеческими рецептами ACE2 инвитро. И на основе одного из этих коронавирусов они создали целых 8 химер. Все успешно реплицировались в клетках, экспрессирующих человеческий ACE2. Ну, то есть просто ребята это делали вот по вторникам и четвергам, а по средам и пятницам занимались гриппом. Вы спросите, зачем? На это два разных, есть даже противоположных ответа. И один ответ очень простой, что усиление функции – это, в общем, способ изучать, как устроена жизнь. Хотите иметь лекарство от гемофилии, хотите жить вечно, значит, вы должны заниматься усилением функций. Вот Константин Чумаков очень просто говорит, gain of function нужен, чтобы понять, как устроена природа, и научиться ей управлять. Вот как понять, как устроены часы? Вынуть шестеренку, посмотреть, что случилось с часами. Другого способа нет, это способ понять, как устроены часы божественного часовщика. Потому что Северинов добавляет, что вся эволюция – это gain of function, это усиление функций. Новый вид возникает тогда, когда мутация дает преимущество носителю. Соответственно, изучение усиления функций – это изучение жизни. Но вот Юрий Дейгин, когда мы с ним говорили, он, конечно, гораздо более мрачную вещь сказал, цитирую. Gain of function нужен тем, кто им занимается, чтобы продолжать им заниматься, делать хорошую карьеру и получать финансирование. Это самодвижущаяся машина поедания грантов. Ответ, который продают они грантодателям, заключается в том, что усиление функций помогает понять, в чем состоит опасность, которую они предотвратят. Это очень хорошо заходит грантодателям, которые ничего не понимают в биологии. Цитата закончена. И дальше Юрий говорит, что вот он занимается генной терапией, ему в этом смысле gain of function не нужен, у него есть другие инструменты. И я должна сказать, что вы будете смеяться, это не две противоположные точки зрения, потому что, как вам сказать, вот на наших глазах человек учится быть Богом и творить жизнь. Ну, слушайте, но он же не может творить только пушистых кошечек. Вот у меня там стоит, да, вот. А он же чуму тоже будет творить, потому что это часть жизни. И вот когда все это читаешь, трудно отделаться от мысли, что если бы SARS-2 не сбежал, он был бы опубликован. И вот в ответ на вопрос, зачем все это делать, я возвращаюсь к продолжению того, о чем я говорила, а к тому, что паразитическую часть науки очень сложно отделить от настоящей. Потому что свобода науки – это как свобода слова. А вот свобода слова не может заключаться в том, чтобы расследовать только правильные вещи, а вот какие-то нехорошие вещи, пожалуйста, не говорите. Она либо есть или нет. А вот точно так же свобода науки не может заключаться в том, что вот, ну, слушайте, вот вы там лекарство от бессмертия варите, или там новых животных создавайте, мы еще не умеем создавать новых животных, но судя по тому, как все развивается, мы через некоторое время сможем печатать не только вирусы, но вот там кошку тоже сможем печатать. Есть тут у нас кошка, да. Вот она пока еще не печатная. Так вот, и, соответственно, если люди могут делать это, то есть, если вы можете печатать кошечек, то чуму вы тоже будете печатать, по разным причинам. Но у науки есть важнейшая обязанность, стремиться устанавливать факты, описывать то, что произошло, невзирая на то, что от этого ты можешь потерять гранты и статус. И вот я только что упоминала доктора Ральфа Беррика. Это тот человек, который первым придумал бесшовную сборку искусственно собранных вирусов. А этот человек был наставник Ши Чжэнь Ли. У них были вместе статьи. И вот недавно он подписал письмо, которое было опубликовано 14 мая в Science, которое требовало беспристрастно разобраться в происхождении вируса. И вот он поставил свою подпись рядом с подписью Алины Чан, которая всегда считала, что этот вирус может быть искусственным, ее за это сильно, скажем так, гнобили. И он это сделал, несмотря на то, что доктор Берик может первым попасть под раздачу, если выяснится, что вирус таки сбежал. А вот доктор Дашек, Питер, о котором мы говорили так много в прошлой передаче, который тоже был соавтором госпожи Ши, более того, который получал большие гранты на борьбу с коронавирусами животного происхождения, чтобы предотвратить их проникновение в человеческую популяцию. И с целью того, чтобы показать, что они могут проникнуть в человеческую популяцию и это предотвратить, они конструировали все новые и новые коронавирусы, которые были опасны для человека. Вот на это он получал гранты большие. И вот когда он услышал, что началась эпидемия, точнее, до того, как услышал он, что началась эпидемия, 9 декабря 2019 года, то есть 8 декабря первый зараженный, официально известный. То есть еще не было ничего понятно. И вот он был на конференции в Сингапуре, и он давал интервью. И в этом интервью, вот картинка, значит, он рассказывал, как легко манипулировать коронавирусами в лаборатории, что, значит, вы можете взять последовательность, можете построить белок, можете ввести его в основу другого вируса, сделать кое-какую работу. А как только об эпидемии стало известно, тот самый доктор Ташек, который объяснял, как легко манипулировать коронавирусами в лаборатории, он стал категорически отрицать, что уханьский вирус мог сбежать из пробирки. И уже в апреле 2020 года он сурово клеймил, цитирую, политизацию пандемии и конспирологические теории президента Трампа. Собственно, вот доктор Дашек и был инициатор письма того научного парткома, которое сурово осуждало реакционное измышление консерваторов о возможности лабораторного происхождения вируса. Ну, потому что, согласитесь, если бы оказалось, что вирус таки сбежал, и что миллионы, выделенные Дашку-то, никого не спасли, а ровно наоборот, как в известной истории с царем Эдипом, ну, равнёшенько и стали причиной возникновения пандемии, то, видимо, новые гранты Дашику уже больше не светили. Ну, а как доктор Дашек мог позволить врагам лишить человечества своего бесценного опыта по предотвращению будущих катастроф? А тем не менее, в апреле 2020 года кто-то заложил Дашека президенту Трампу. Со скандалом этот грант отменили. 3,7 миллионов долларов успел получить Дашек за 2014 года. Это вызвало негодование прогрессивной научной общественности, которая в этот момент вот просто Дашека носила на руках, Ши Джинли тоже носила на руках, про нее выходили профили в журнале «Тайм», какая она вошла там в 100 самых влиятельных женщин года, какая она крутая, какая она замечательная. И вот в Nature доктор Анджела Расмуссен опубликовала статью, в которой назвала отмену гранта, цитирую, «холодящим душу прецедентом, основанным на дезинформации и политической пропаганде», и рассказала, что борьба с этой пропагандой ей стоила душевного равновесия. И вот пишет доктор Расмуссен: «Мне угрожали насилием и сексуальным нападением. Увы, это является профессиональным риском для разоблачителей дезинформации, а я, к несчастью, привыкла этого ожидать». Вот это было написано в статье, которая, напомню, была опубликована не в феминистском журнале, посвященном тяготам жизни среди белых волосатых самцов, а в Nature. Но доктор Расмуссен это были еще цветочки, потому что вскоре вышло письмо 77 нобелевских лауреатов. Они осуждали отмену гранта доктору Дашеку. Они говорили, что это лишило мир, цитирую, «высокоуважаемой науки», которая может помочь справиться с одним из крупнейших медицинских кризисов современной истории, а также с теми кризисами, которые могут возникнуть в будущем. Ну, 77 нобелевских лауреатов, да еще сексуальный харассмент – это, как вы понимаете, крупный калибр. После такой артподготовки деньги Дашку снова дали, более того, вдвое увеличили, и в августе 2020 года институт, возглавляемый доктором Энтони Фаучи, выделил доктору Дашеку 7,5 миллионов долларов на изучение новых диких вирусов. Вот мы видим, доктор Дашек, он обладал немалым влиянием, которое с убежденностью незабвенного Трофима Денисовича Лысенко он использовал для борьбы с вейсманизмом организмом, ну, то есть реакционными измышлениями и конспирологическими бреднями фриков, которые посягали на его статус и благосостояние. И доктор Дашек говорил, цитирую, «идея, что вирус сбежал из лаборатории, это полная чушь, это просто неправда, это лаборатории, которые очень хорошо управляются, well run». Но возникает вопрос, на чем покоилась уверенность доктора Дашека. Если коротко, то ни на чем, потому что вирусы сбегают даже из самых защищенных лабораторий. Ну, потому что человек есть человек, shit happens, кто-то уколется, кто-то не досмотрит. Вот новосибирский вектор в России. А в нем не раз заражались и Эболой, и Марбургом, то есть очень страшными вирусами, от которых чудовищная смертность. В 90-м, например, году Марбургом заразился Сергей Везунов. Он потер пальцем глаз. А заразился руководитель лаборатории Николай Устинов. Он просто колол свинку, но промахнулся, проколол два слоя защитных перчаток. А в 2004 году Эболой заразилась лаборантка Антонина Преснякова. Она просто подобрала выброшенный в контейнер шприц, он ее уколол. Преснякова и Устинов умерли, Везунов выжил. А всего в векторе, кроме Пресняковой и Эболой, заражались еще трое человек. В Свердловске, например, знаменитый случай, 79-й год, неисправная вентиляция дохнула на целый район и покрыла его спорами сибирской язвы. Там, по-моему, около сотни человек умерло. А причем, вопреки страхам мирян, ни Эбола, ни Марбург, они не способны вызвать больших эпидемий. Потому что, в общем, они передаются от человека к человеку только через кровь, выделение организма. В общем, мойте руки после сортира, не заболейте. То есть в Африке это еще может быть эпидемия, в цивилизованной стране не очень. А совсем, конечно, другое дело вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем, потому что есть вот все более и более известная история. В 1977 году разразился очень суровый грипп. Не помню, как вы, а я просто болела маленькая. И вы будете смеяться, он сбежал, судя по всему, из советской лаборатории. А причем это было даже не бактериологическое оружие, пытались сделать вакцину. А ОСПА сбегала из британских лабораторий трижды. Ну и абсолютный чемпион по скоростному убеганию из пробирки – это как раз первый SARS 2002 года. То есть этот рецидивист недолго жил в пробирках и в популяции, но он умудрился удрать из Сингапура, из Тайваня, и не меньше, чем два раза он удрал из китайских лабораторий, тем более, что они возводились вот в ударном коммунистическом темпе, обслуживались иногда малооплачиваемым и безразлично настроенным персоналом. И возникает вопрос, вот как на всем этом фоне смотрелся Уханьский институт вирусологии. Вот есть очень популярная картинка, которую вы все видели. Доктор Ши Чжэнь Ли и старые сотрудники этого института в скафандрах высшей биологической защиты. Это 2017 год, потому что институт первый получил в Китае лабораторию высшей степени защиты BSL-4. 44 миллиона долларов он за нее отвалил. Открыл в 2017 году. В 2018 году в нее приехали американские инспекторы. И им просто персонал, ученые принялись жаловаться, что у нас лаборанты ужасные, так сказать, не соблюдают безопасности, все очень низкий уровень подготовки. И просто, конечно, американцы были шокированы. Опять же, да, это естественно для страны, которая в приказном порядке, в ударном темпе обзаводилась современной вирусологией. Тем более, что вот я напомню, что когда Ухань сотрудничала с доктором Дашиком, то доктор Дашик получал 90% денег, которые ему был выделен его организацией. А Ухань, где, собственно, и происходила вся работа, и где коронавирусы добывали из мышей, получал 10%. И работа эта была, напомню, о предотвращении эпидемии коронавируса путем превращения безобидных коронавирусов в опаснейшие патогены, чтобы доказать, что это возможно. Но надо сказать, что вот все, что я вам говорю, это на самом деле чистая лирика, потому что с коронавирусами на уровне BSL-4 просто не работали от слова «вообще». На них работали на уровне BSL-3 и BSL-2. Об этом сама доктор Ши говорила в журналу Science. А при этом, собственно, на уровне-то BSL работали как раз с заразным человеческим SARS первым. А коронавирусы летучих мышей их изучали на уровне BSL-2. А это, извините, господа, перчатки и халатик. То есть это, в общем, если так подумаешь, вот просто невероятно, вынос мозга. То есть по всему миру BSL-4 они употреблялись для работы со страшными вирусами типа Марбург или Эбола. Но эти вирусы, да, они очень страшны, если ими уколоться. Но они не могут вызвать в цивилизованном мире эпидемии. А вот для работы с коронавирусом, который может распространяться по воздуху, Ну, извините, были те же меры предосторожности, что в стоматологическом кабинете. Когда мы говорили об этом с Юрием Дейгиным, то он говорит, ну, то задним числом, конечно, понимаешь, что они были идиоты. Но они же занимались вирусами летучих мышей, а пока в них не вставили фуриновый сайт, он плохо передавался. Ну, были, да, 6 шахтеров, которые там в шахте надышались в 2012 году. Так они же никогда никому ничего не передали. И, соответственно, вот они думали, ну, коронавирус. Ну, простуда же у нас тоже коронавирус. Бывает. А он же никого не убил. SARS-1 передавался плохо. Мышиный вирус от человека плохо цепляются. А они думали, что он не опасный. А плюс еще, конечно, 2010-е годы – это время, когда вирусологические лаборатории стали расти по миру, как грибы. И вот раньше это была такая сложная история, это мостотворчество маститых профессоров в пенсне. А теперь наука стала массовой, как айфон. И стали их строить, ну, как пекарни. Китай в 2016 году не имел ни одной BSL-4, а сейчас он помимо Ухани возводит еще 3. И если дело пойдет такими темпами, то скоро вирус Химеры будет вариться прямо дома на кухне. И, конечно, в условиях вот такой взрывной экспансии, на самом деле вопрос о том, убежит ли когда-нибудь что-нибудь, просто не стоял. Стоял вопрос, что убежит и когда убежит. Так что вот в этих условиях заявление доктора Дашека о том, что вот лаборатории хорошо управляются, из них никогда не может ничего убежать, потому что этого не может быть никогда, ну, выглядит они странно. Потому что нет, речь не идет о случайном событии, это самое страшное. А вот Чернобыль действительно был чудовищным исключением, хоть и ужасающим головотяпством. А речь идет о том, что способы генетической манипуляции с вирусами становятся все проще и доступнее. Количество лабораторий по миру увеличивается в геометрической прогрессии. Квалификация тех, кто работает в этих лабораториях, особенно младшего технического персонала, оставляет желать лучшего. Особенно это касается Китая, который создает свою вирусологию форсированными методами с нуля. Вот мы в бывшем Советском Союзе хорошо знакомы с тем, что такое ударная социалистическая стройка. Короче, угроза зоонозных эпидемий существует, но вот борьба с ней путем конструирования смертельно опасных вирусов лаборантам в перчатках и халатике ее не уменьшает, а значительно увеличивает. И вот я только что говорила, что мне теория лабораторного бегства всегда казалась весьма правдоподобной, потому что она проще всего объясняет тот факт, что эпидемия началась не там, где есть летучие мыши, а там, где есть расположенный изучающий их институт. Но, в общем, я как-то полагала, что из института сбежал естественный вирус или там пропассированный в лабораторных мышах и, соответственно, неотличимый от естественного. А вот во время подготовки этого текста я с удивлением поняла, что мои представления, они остались просто в прошлом веке. Вирус на синтезаторе может собрать студент 5-го курса. И вот пытаться в таких условиях изменять вирус естественным путем, только естественным путем, это просто не модно. Это вот все равно, как ты пришел к врачу, и врач скажет, вот тут у меня томограф, но томограф я не буду использовать, вот тут у меня рентген, рентген я не буду использовать, вот тут у меня ультразвук, я тоже его не буду использовать, а постукаю я вам молоточком. Но это как-то прошлый век. Вот за это поставят двойку и не дадут гранта. Итак, в общем, о чем я, собственно, хочу сказать, что вот сторонники теории естественного происхождения вируса, они защищали ее с горячностью, которая подобает скорее религии, чем науке. А потому что вопрос был объявлен решенным раньше, чем его успели поставить. Каждый, кто продолжал им задаваться, был объявлен расистом, фриком, конспирологом, сторонником плоской земли. И вот даже сейчас, когда вот этот дискурс, ну, это фрики, потихонечку так выходит из моды, и больше вот звучит такой, ну, это недоказуемо. А все равно вот противники лабораторной теории посмеиваются над ней, как над новым изданием креационизма. Вот я говорила с очень известным биологом Константином Севериновым, и он говорит, ну, слушайте, ну, в любом естественном вирусе, если вы посмотрите геном внимательно, вы увидите много удивительных несообразностей, и вот есть эти странные люди, они считают, что раз этот вирус сложно устроен, значит, его кто-то сделал. Ну, это те же самые аргументы, которые церковь выдвигала против эволюции. Ну, и я, в общем, хочу сказать, что креационизм креационизмом, но как-то нельзя не заметить, что вот теория искусственного происхождения вируса, она объясняет многие его особенности проще, чем теория естественного происхождения. Потому что теория естественного происхождения не может объяснить, как вирус, который имел своим предком коронавирус Rhinolophus affinis, попал за 1500 километров от места обитания этих самых ринолофусов в Ухань. Для теории бегства из лаборатории нет никаких проблем, ну, потому что его привезли лаборанты, чтобы изучать. Опять же, теория естественного происхождения не может найти промежуточного животного. Теория лабораторного бегства говорит, да было промежуточное животное, это была гуманизированная мышь, поэтому, собственно, вирус и был с самого начала оптимизирован под человеческий рецептор ACE2. А теория лабораторного бегства утверждает, что SARS получил свой фуриновый сайт, потому что его вставили в лаборатории в рамках усиления функции, gain of function. Как это было описано в работах самой доктора Ши. Собственно, именно поэтому в этой вставке использованы вот эти два злополучных кодона CGG. Но это прям вот надпись. Здесь был Ваня. А теория естественного происхождения предполагает, что фуриновый сайт образовался сам. Ну да, природа действительно уникальный конструктор, случайность, потрясающий инженер. Я очень люблю вот историю про Ричарда Фейнмана, который пытался показать, что мы недооцениваем случайности, и как-то он пришел к себе в лабораторию и говорит, ну представляете, что со мной сегодня случилось? Удивительное событие, невероятное событие, таких событий не бывает. Я видел на улице, у лаборатории машину с номером AZ-194. Ну какая вероятность, что я увидел бы машину ровно с этим номером? Какая она маленькая. И проблема в данном случае как раз та, что теория вероятности работает против естественной теории. Потому что если бы наш SARS-2 приобрел патогенность необыкновенную с помощью какого-то совершенно необыкновенного организма, мы бы, конечно, согласились, да, невиданно и, значит, естественно. Но механизм был не просто известный, а механизм был прекрасно описанный именно сотрудниками института, который был расположен в городе, где разразилась эпидемия, применявшийся ими. И вот если ты встречаешь машину с определенным номером около лаборатории, это, конечно, случайность. Но если ты потом ее встречаешь дома за полгорода от лаборатории, если ты потом ее встречаешь в театре, куда ты поехал с тем же самым номером, а потом ты идешь в супермаркет и тоже встречаешь эту же машину, то как бы сказать, вот вероятности становятся какими-то совсем невероятными, и даже не впадая в теорию заговора, все-таки можно объяснить происхождение этой машины другим способом, например, что за тобой следят. Это уже не паранойя, это уже вот логика. Меня учили, что в науке стоит использовать бритву Оккама, и бритва Оккама в данном случае не на стороне естественного происхождения. И можно, да, сказать, что все это косвенные улики, и что базу данных Уханьский институт свою 30 декабря, в тот день, когда ему поступила нового вируса первый образец, что он грохнул ее просто так, совпадение. Но я должна сказать, что в таком случае вот теория Коперника по сравнению с теорией Птолемея тоже была основана на совпадениях и косвенных уликах до тех пор, пока Юрий Гагарин не полетел в космос. И тут вы мне скажете, а как же те статьи, коллективные письма, которые еще в самом начале эпидемии, они разоблачали вот этих бухаринцев и троцкистов, конспираторов, которые предаются российским теориям о происхождении коронавируса. Ну, посмотрим на эти статьи. Вот одна из них, Proximal Origin of SARS-CoV-2. Она подписана рядом ведущих вирусологов мира, включая Кристиана Андерсона. Вот она. Будете смеяться, именно Андерсон, наряду с доктором Дашиком, вот в августе 2020 года, когда давали новые гранты, стал одним из счастливых их обладателей. А за ним заняли Андерсон и Дашик, соответственно, второе и третье места в списке, а всего грантов дали на 87 миллионов доктор дал Фаучи на исследование животных патогенов, переходящих на людей. И выдвигалось в этой статье два тезиса. Ну, я постараюсь их пересказать как можно более близко к тексту, потому что первый, значит, говорил, был такой. Новый вирус оптимизирован под связь с ACE2 рецептором, но совсем другим способом, как это делает SARS-1. И Андерсон говорит, если бы этот вирус решили сделать в лаборатории, то взяли бы за основу SARS-1, а наш вирус делает это совсем по-другому, поэтому он естественный. Но это какой-то довольно абсурдный аргумент, потому что вот если мы посмотрим на статьи доктора Ши, вот эту, да, вот эту же статью, то легко заметить, что доктор Ши как раз использовала часто в своих экспериментах в качестве backbone другие, а не SARS-коронавирусы. Это понятно, потому что никто не давал доктору Ши американских грантов на gain of function с первым SARS, чтобы выяснить, что он для человека опасный. Он и так был для человека опасный. А потому что цель исследований, напоминаю, была показать, что другие коронавирусы при условии тех или других изменений могут быть не менее опасны, чем первый SARS. А про SARS было известно, он уже опасный, нечего было доказывать. Переходим ко второму доводу письма. Авторы пишут, что есть у второго SARS фуриновый сайт, что это уникальная особенность. И говорят, функциональные последствия полибазового сайта разрезания, они его называют полибазовым сайтом разрезания, там на самом деле не только фурин действует, но это не важно, это тоже. А что эти последствия неизвестны, и что сайт может появиться в результате естественного эволюционного процесса. Ну, собственно, это примерно все. И как вы мне скажете, да, а, собственно, о чем это? Вот как из этих утверждений следует вывод о естественном происхождении фуринового сайта? Но и ответ такой, что никаким, потому что авторы письма утверждают, что назначение сайта неизвестно. В других сорбиковирусов его нету, они все правильно говорят. Но вообще-то они как-то забывают сказать, что назначение сайта прекрасно известно, он увеличивает эффективность вируса. И это не бином Ньютона, это описано во многих работах, включая работы доктора Ши. А плюс есть самостоятельная эволюция 12 нуклеотидов в тот текст, который постоянно используется для искусственных вставок в коронавирусе, и это выглядит маловероятно. Плюс две из четырех аминокислот сайта кодированы не тем кодоном, который предпочел бы коронавирус, а тем, который предпочел бы мальчик, который вот сидит на синтезаторе и прямо из таблицы набирает все это дело. То есть вот не знаю, этот текст опубликован в Nature, подписан ведущими вирусологами. Но, в общем, как-то трудно его назвать научной работой, потому что, если честно, это просто набор красиво звучащих слов, полибазовый сайт разрезания, о связанные гликаны. И используется он для того, чтобы вот случайный читатель почувствовал себя абсолютной мелюзгой. Ну да, вот я имею дело с профессионалами, до уровня этого мне не подняться, а аргументов-то у автора нету. То есть авторы этого письма, они поступают, извините, как средневековые алхимики. Потому что средневековые алхимики тоже много понимали в химии, но вместо того, чтобы честно рассказывать, что есть, они использовали это не для объяснения химических реакций, а для того, чтобы заморочить голову спонсору и выбить из него денежку на философский камень. Но самое поразительное в этой статье было то, что приватно доктор Кристиан Андерсон был другого имени, и сейчас это всплывает, потому что благодаря Freedom of Information Act опубликована его переписка с доктором Фаучи. И в одном из писем он пишет: «Эдди, Майк и я сам находим, что геном вируса не согласуется с ожиданиями эволюционной теории». И цитирую дальше: «Некоторые детали в скобках потенциально выглядят искусственно сделанными». Сразу после получения этого письма доктор Фаучи созвал секретное совещание. Ну, вообще, знаете, ну вот это письмо, это вот в точности, как в Климатгейте, когда те ученые, которые публично говорили, что все, кто сомневается в изменении климата, вот они уроды, негодяи и враги человечества, а приватно писали, да, вот там климат последние 7 лет не изменяется, но это не важно, мы не будем это публиковать, чтобы не давать fodder for skeptics, пищу скептикам. А потому что наука, она заключается в установлении объективной научной истины, невзирая на лица и гранта. И если ученый в частном письме высказывает тезисы, противоположные тем, которые он отстаивает на публике, он изменяет науке. Но было другое письмо знаменитое, которое тоже создало научный консенсус. Оно было опубликовано в Lancet, я о нем говорила. Но вот, может быть, в нем аргументация содержится, и вот мы идем в это письмо, и оно вообще не является научным документом. Но это просто какая-то резолюция в поддержку разоружения или там в осуждении израильской военщины с заседания партийного комитета при мебельной фабрике города Воронеж. А письмо, цитирую, восхваляет необыкновенные усилия китайских ученых и врачей, которые, цитирую, работали прилежно и эффективно для того, чтобы идентифицировать патоген, стоящий за вспышкой, принять существенные меры для того, чтобы уменьшить ее воздействие, поделиться прозрачным образом результатами с мировым научным и врачебным сообществом. Значит, дальше там солидарность с китайскими коллегами, суровое порицание теории заговора, продвигать научные факты и единство против дезинформации и домыслов. Мы хотим, чтобы вы, китайские работники науки здравоохранения, знали, что мы стоим вместе с вами в борьбе против этого вируса. Это конец письма. К нему приложен перевод на китайский. Вообще, каждый, кто читает это письмо внимательно, может заподозрить, что китайским был оригинал. И как вы скажете, а что еще? А вот, ну ничего, ну вот еще там часто повторяли, что если бы SARS-2 был собран в лаборатории, то следы этого остались бы в вирусе, то вот там были бы швы, сборка. Ну, как бы трудно даже представить себе, что вирусологи, которые это говорят, они не знали бы, что современные методы сборки вполне позволяют бесшовные технологии. Теперь вы спросите, это что, все? Ну, вот эти документы, каким образом они, вот эти тексты, в которых нагромождение научного жаргона маскирует полное отсутствие логических доводов, каким образом коллективные письма, написанные по лекалам советских писем трудящимся, стали научным консенсусом, против которого могли выступать только конспирологи? Скажите, неужели не было ученых, которые выражали сомнения? Ответ, конечно, были. Да, вот я уже говорила о группе Drastic, которая, собственно, главный герой всей этой истории, как Беллинкет, главный герой расследования MH17. Это такой биологический Беллинкет, состоял из самых разных людей, самых разных национальностей. Очень много там было ученых, очень часто смежных профессий, то есть молекулярных биологов, биоинформатиков. Там был австралиец, там была американка, там был индус, знающий китайский, там был китаец, там вот был наш соотечественник Юрий Дейгин, который проделал грандиозную работу и который, собственно, первым заметил фуриновую ставку, честь ему и хвала. И вот многие из них публиковали даже статьи в рецензируемых журналах, например, австралиец Николай Петровский, американка Алина Чан. Значит, писали об этом Розана Секрета и доктор Стивен Кей. Мастодонты не молчали. Вот есть знаменитый микробиолог Дэвид Рейлман, есть бывший директор CDC Роберт Редфилд. Значит, Роберт Редфилд правильно, прямо сказал, что да, он считает это наиболее возможным сценарием бегства из лаборатории. А Ричард Элбрайт, профессор университета Радгерс, один из самых выдающихся молекулярных биологов современности, мало того, что он еще задолго до всей этой истории говорил, что gain of function – это опасная штука, вирусы могут забежать, так он, значит, сказал сейчас, что для того, чтобы связать Ухань и эпидемию, вернее, институт и эпидемию, ему понадобилось наносекунда, цитирую, или пикосекунда. И вы спросите, так, а научный консенсус как образовался? И тут уже мы выходим за рамки, собственно, науки, и мы начинаем говорить о том, что науки по своей структуре противоположны об идеологии и религии. Потому что наука, она ищет факты, а идеология, наоборот, споры запрещает. Она пытается навязать всем единое комфортное мнение, выгодное той или иной группе интересов, и делает это как раз путем отмены фактов, изничтожения оппонентов и вот того невыносимого давления группы, которое почти физически принуждает диссидента присоединиться к комфортному большинству, потому что противостояние этому большинству требует большой затраты душевных и физических сил, и грозит остракизмом, потерей грантов, крахом избранной карьеры. Ну, если не хуже, если вы где-нибудь не в Средневековье и там вздумаете говорить, что ведьм нет. Я вот не являюсь специалистом в вирусологии, но семиотика слова и распознание фейков – это моя профессия. И вот с самого начала этой истории меня поражало, с каким неуклонным упорством истеблишмент сопротивлялся теории лабораторной утечки и как применяющиеся против ее сторонников приемы походили на приемы тоталитарной пропаганды. Вот клеймили ее просто как лженауку-генетику посредством коллективных писем. Обратите внимание, против нее неизменно боролись, сражались на переднем краю фронта, борьба проходила в рамках выражения солидарности и необходимости дать отпор, а любой сторонник теории немедленно объявлялся маргиналом, конспирологом, фашистом, даже сексистом, как мы видели в случае доктора Расмуссен, которая подверглась на страницах журнала Nature, вернее, рассказала на страницах журнала Nature о том, как она подвергалась сексуальному харассменту. Аргументы их неизменно искажались. Вот был очень известный случай, когда американский сенатор Том Коттон сказал, что вирус мог сбежать из лаборатории. И тут же немедленно, если вы посмотрите, то все говорят, а этот человек считает, что это было биологическое оружие. А это вот один из самых тревожных признаков идеологизированного дискурса. Потому что ученые спорят о реальных высказываниях. А пропагандисты, они вам приписывают высказывания, которые они потом с торжеством опровергают и разоблачают. Ученые, они должны спорить по существу, а пропагандисты, они дискредитируют противника. У ученых есть оппоненты, у пропагандистов есть только передний фронт, враги и война. Вы скажете, ну вот как это могло произойти? Ну и печальный ответ, конечно, заключается в том, что да, ученое сообщество, которое изучает коронавирусы, ну, в общем, это не таких уж много людей. А они связаны друг с другом общими интересами, учатся друг у друга, рецензируют статьи друг друга. И как-то вот благодаря тому, что коронавирусы до SARS-2 представляли для человечества только потенциальную опасность, собственно, вот огромное количество грантов на их изучение было получено именно для исследования этой потенциальной опасности. И, соответственно, получилось, что вот против лабораторной утечки объединились и Китай, обладающий огромным влиянием, и американский либеральный истеблишмент, который ненавидел Трампа. Ну и вот самое главное, вот это вот тесно связанное друг с другом и рецензирующее друг друга сообщество вирусологов, которому в случае подтверждения этой теории грозил позор, потеря грантов, потеря статуса. Вот доктор Редфилд из CDC, он сказал Vanity Fair, что я был объявлен парией, потому что я предложил другую гипотезу. Я ожидал это от политиков, и я не ожидал это от ученых. Потому что вопрос-то, в общем-то, был несложный. Требовалось выяснить, каким образом новый коронавирус возник в том самом месте, где находился крупнейший, если не в мире, то в Китае, центр генетической манипуляции коронавирусами летучих мышей. И как это могло произойти на рынке, на котором они не продавались, в городе, в котором они не жили, и в то время, когда они уже впали в зимнюю спячку. Но, в общем, если ответить на этот вопрос логическим способом, то ответ этот грозил не доктору, доктору Дашику, и даже не его грантодателю доктора Фаучи, который вообще последние 4 десятилетия пребывает на административной вершине американской вирусологии. Но посмотрите все публикации по поводу ВИЧа, и вы, ну, я просто, может быть, я что-то пропустил, но я не видела ни одной, в которой не был бы соавтор доктор Фаучи. А, ну, как у нас Садовничий, знаете, очень много у него в соавторстве работ. Ректор Московского университета. То есть это все могло похоронить вот всю эту прибыльную индустрию, делание вирусов опасными с целью показать, что они могут быть опасны. То есть первые эксперты, к которым обратились с вопросами, слушайте, оно не сбежало? Стали те самые люди, которые в случае ответа «да» становились организаторами эпидемии невольными, которые по состоянию на сегодня убило 3 миллиона человек. Ну, естественно, ну как мудрено ли, что эти люди сказали, что происхождение вируса так же неоспоримо, как догмат о непогрешимости попы. И что по этому поводу существует научный консенсус, ну так же, как по поводу глобального потепления. Я очень люблю старую мою любимую цитату из Майка Крайтона, который писал, что научный консенсус – это первое прибежище негодяев. Это попытка избежать обсуждения вопроса, заявив, что он уже решен. И печальная весть тут в том, что бюрократы от науки, которые присвоили себе право говорить от имени научного сообщества. Иногда очень трудно различить бюрократа от ученого, потому что ученый тоже человек, тоже бывает слаб. Вот они вели себя не как ученые, а как епископы, которые там сурово расправлялись с еретиками. А вот хорошая в том новость, что кроме мнения прогрессивной общественности существуют въедливые искатели фактов. Вот вся российская пропагандистская машина в истории со сбитым малайзийским Боингом не смогла совладать с частной инициативой Беренкет. И вот сейчас мы видим, что, кажется, вот вся эта пропагандистская машина, в которую так много топлива подбрасывал доктор Дашек, она начинает буксовать перед инициативой частного биологического Беренкета группы Драстик. А потому что, как вам сказать, вот эпидемия – это как труп. Вот лежит на обочине дороги труп. Ну, очень. Может быть, что это естественная смерть. Но может, человек там перепил, может, замерз, может, у него сердце отказало. Но согласитесь, разумно также предположить, что его могли убить. Это вопрос для следствия. Она должна выяснить, что произошло на самом деле. И вдруг около трупа появляется человек, и вместо того, чтобы выяснить, откуда труп, он нервно хихикает и утверждает, что труп имеет естественное происхождение, а всякий, кто с этим не согласен, фрик, конспиратор, маргинал, ну, не знает он того простого факта, что люди смертны. Вот этот нервный и истеричный субъект, он выглядит подозрительно. Еще раз, вот мы можем сомневаться, имеет вирус естественное или искусственное происхождение. Совпадения случаются, вдруг найдется переносчик. Окажется, что фуриновый сайт там появился уже при передаче от человека к человеку, с кем-то он там скрестился. Или там окажется, что появление эпидемии в городе, где находится крупнейший центр генетического манипулирования коронавирусами, это фантастическое совпадение. Ну и вот то, что этот центр 30 декабря, только получив образец нового коронавируса, переименовал свою базу данных и тогда или потом чуть попозже ее грохнул, ну, это вот совпадение. И вот то, что первый госпиталь, как выяснил доктор Стивен Кей, в который обращались заболевшие, они почему-то находятся вдоль линии метро, которая соединяет Уханьский институт с международным аэропортом. Тоже совпадение. Все бывает. Но согласитесь, что вот теория лабораторной утечки, она не противоречит наблюдаемым данным. И вот поэтому трудно сомневаться, что те ученые, которые, как доктор Дашек, боролись против нее методами, которые подобают инквизиторам, а не ученым, они нарушили главную заповедь науки, которая заключается в том, что истина самоценна, и Земля, она вертится вне зависимости от того, потеряешь ты грант или нет. Вот врачи не дают клятву Гиппократа. Ну, не дают ученые клятвы, там вот Архимеда или Ньютона, к сожалению. Так что еще раз, да, вот там лабораторных журналов мы не читали. Хотя, конечно, косвенные улики, они подавляющие. Вот в уголовном деле человеку, против кого такие косвенные улики, не поздоровилось бы. Но у нас совершенно точно есть прямые свидетельства, что ученые, которые боролись против теории лабораторной утечки, не щадя живота своего, нарушили клятву Гиппократа. И, собственно, что из этого следует? Из этого следует, на мой взгляд, три главных вывода, один страшнее другого. Первый – нам врали. Вот научные бюрократы не только Китая, но и Америки вели себя не как ученые, а ровно как ЦК КПСС после Чернобыля. Вот это был такой ковидобль. И дело не в искусственном происхождении вируса тут. Вот shit happens. Систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Но не в том дело, что вирус сбежал или мог сбежать, а в том, что люди, которые должны были понимать, что эта возможность вполне реальна, они свои научные регалии использовали не для установления истины, а для запрета на дискуссию. Ну, наверное, они объясняли это какими-то благородными мотивами. Ну, вот теперь сейчас толпа пойдет громить лаборатории. Но сделали-то они только хуже. Вот один из моих собеседников, придерживающийся, ну, скорее теории естественного происхождения вируса, говорит мне, ну, а даже если он сбежал, какая разница? Что это изменит? Но я как-то так, когда это услышала от ученого, я обалдела, потому что как? Разница та, что истина самоценна. А ученый, как неподкупный судья, он должен быть заинтересован в установлении истины. Вот к судье приходит человек и говорит, слушай, вот у меня тут в квартире труп, но враги мои говорят, что его убили. Ты, пожалуйста, скажи, что он помер естественной смертью. Ну, покойник-то уже все равно. Ну, покойник-то, может, и все равно, но как-то истине не все равно. А второе неприятное наблюдение заключается в том, что президент Трамп и его администрация, они многократно говорили, что вирус мог сбежать из лаборатории или сбежал. И слова Трампа не подтверждали ни ученые, ни разведка, он проиграл выборы. В значительной степени из-за этого. А теперь выясняется, что вирус таки вполне мог сбежать, то есть разведка, еще одно сообщество, которое так же, как и ученые, должны устанавливать факты, а не заниматься политикой, получается, занимались сложной политической игрой. Выглядит это так, как будто разведка Америки покрывала компартию Китая, чтобы подсидеть законно избранного американского президента. И третье обстоятельство, которым я хочу закончить, и которое неприятнее, чем даже первые два, хотя первые два очень неприятные. Мы должны понимать, что COVID-19 – это только первая ласточка. Вот еще 20 лет назад дизайнерское изготовление вирусов было невозможно. Сейчас их может клепать студент пятого курса. Вот пройдет немного времени, их дома будут школьники варить в кастрюльке, как судачки а-ля натюрель. Будут продаваться, знаете, наборы «сделай сам». А любой недоучившийся колумбайнер, любой хамасовец, который там ракеты собирает, которые у него в соседнем доме взрываются, а может это сделать, сможет это сделать, ну, там, при наличии некоторого количества образования. Вот к Владимиру Владимировичу придут, который у нас считает, что есть какое-то генетическое оружие против русских, и скажут, а вы знаете, вот, вот те люди, которые не могут сделать нормальную вакцину, они придут и скажут, а вы знаете, мы тут можем что-то сделать оружие, которое будет генетическое, бактериологическое действовать против американцев. Ну, потом выяснится, что не только против американцев, но уже будет поздно. Вот ядерную бомбу в сарае нельзя собрать. Уханьский вирус можно. Вот синтезатор стоит $25 000. Это дорогой. Лаборатория, в которой это можно сделать, стоит миллион. А нет, это не повод прекращать исследования, а потому что gain of function, усиление функций в широком смысле, это не только грантоедство. Это победа над раком, это победа над Альцгеймером, это победа над генетическими заболеваниями. Это продление жизни, вот вечная жизнь на одной чашке весов, ковид и что-то ковидоподобное на другой. Остановить этот процесс невозможно, и, кстати, кто остановит, проиграет. Но тут вы с перепугу скажете, что процесс надо контролировать. Встречный вопрос, а кто же будет вешать на шею этой кошки колокольчик? Вот кто будет контролировать? Вот тот научный истеблишмент, который во всей этой истории вел себя как коллективный Лысенко? А государство будет контролировать? Он будет контролировать. Вот у нас есть замечательный Тедрос Адханом Гебрейесус, бывший министр марксистского правительства, который называл эпидемию холеры острым водянистым поносом. Должность свою, как говорят злые языки, получил благодаря Китаю, потому что Китай очень много в Эфиопии значит. Но вот, если честно, этот человек в качестве регулятора меня пугает больше любой эпидемии. И ответ заключается в том, что этот процесс просто придется пережить. Вот пережило человечество раннюю индустриализацию, дым, который из труб валил, работу на фабриках по 16 часов, силикоз от угольной пыли, рак легких от асбеста. Придется пережить процесс ранней биоинформатизации, в ходе которого каждый студент сможет взять Receptor Binding Motif, S-белка пангалина, взять фуриновый сайт, всадить его на основу другого вируса, прогнать через гуманизированных мышей и получить SARS-2 или что похуже. А, и последнее, что я вам хочу сказать. Вот помните этот новый грант, который Фаучи таки выделил Дашику? $7,5 миллионов на изучение вирусов, которые могут передаться человеку в Южной Азии. И после того, как Дашик получил этот грант, он расчувствовался и сказал, цитирую, «Мы будем работать в удаленных местах Малайзии и Таиланда, чтобы быть на переднем крае, там, где начнется новая эпидемия». Верю доктору Дашику, если он говорит, начнется наше будущее в надежных руках. С вами была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, ширить и ставить лайки. Я долго работала над этим текстом и много нового узнала в ходе этого текста подготовки. И надеюсь, что это новое я смогла донести до вас. Всего вам доброго!